Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 9. Символ авторского права 2024 Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 9, языческие образы, Сион и Псалом 100. Оставим гимны и песни хвалы, и мы уже обсуждали и размышляли над призывом к хвале. Потом мы потратили немного времени на повод для похвалы. Мы выслушали чудесное богословие, словословие и хвалу народа Божьего, которые стали для нас Словом Божьим, чтобы научить нас богословию словословием, что, я думаю, является лучшим способом. Изучать богословие – это хвала Богу. Это что-то статичное. Мы поразмышляли над этим и закончили тем, что в хвалебных песнях они используют языческие мифы, чтобы показать, что Бог намного больше, и являются способом изобразить его творение и его преодоление сил хаоса. Насколько я понимаю, Бытие 1, если вы читаете мой комментарий к Бытию, 1.1 представляет собой краткое утверждение о том, что вначале Бог сотворил небо и землю, а это словосочетание, что означает всю организованную вселенную. Вот где это началось. Вот и все. Тогда вы получите дизъюнкт. Итак, земля, и я думаю, вы, возможно, это перевели, была или была хаотичной, что является полной противоположностью краткому утверждению. Это было техувабоху. Техувабоху означает, по сути, что-то вроде носового платка, горячего-горячего. Это было техувабоху. Это был беспорядок. Вы не могли бы здесь жить. Оно было необитаемо и необитаемо. На лице Техума, родственного аккадскому слову Тиамат, те же самые согласные, была тьма. Итак, на лице этой хаотической ситуации была тьма. Тогда я не уверен, что это означает, но Дух Божий носился над поверхностью воды. Это дебаты. Это могло означать либо Дух Божий, либо ветер Божий носился над водами. Не знаю, могу ли я вынести окончательное суждение. В воссоздании Ноя, в Ноевом ковчеге, в Бытии 8, когда после возвращения хаоса и потопа, как говорится, ветер отошел от воды. Это может быть веским аргументом в пользу того, что в Бытии 1.2 есть ветер, но я не уверен. Я двойственен. Я действительно не знаю наверняка одного способа. Остальные переводы идут в обе стороны. Затем вмешивается Бог и создает ситуацию. Поэты драматизируют это на основе языческих мифов, что здесь была эта тьма, бездна, вода, и Бог вывел из нее чудесный свет. Он победил тьму. Вчера мы говорили об этом, Коди и я, о том, что тьма — это данность. Тьма не имеет силы. Свет победит тьму. Итак, чтобы проиллюстрировать это, у вас может быть темная и светлая комнаты. Когда вы открываете дверь, в темной комнате становится светлее, но в светлой не становится темнее. Видите, единственное, что реально, это свет, и он его преодолевает. Бог есть свет. Тьма представляет собой просто естественное утверждение, без Бога нет света. Вот что это такое. Для меня здесь есть какая-то загадка, но это изображение Бога, побеждающего тьму. Бог преодолевает хаос в доме. Они представляют это в этом хаосе Бога, сражающегося против Раав, или Левиафана, или Яма, или моря. В 93-м псалме моря поднялись. Видите ли, когда Бог создал землю, Он создал свет, но не устранил тьму. Итак, у вас есть свет и тьма вместе. Когда Бог победил море с сушей, Он не уничтожил море. У Него есть море, земля с морем. Итак, в этом промежутке изначально было все море. Все было темно. Теперь это смесь, есть свет и тьма, есть море и земля. В эсхатоне, к которому мы направляемся, видит Иоанн, видит, и моря уже не будет. Посмотрите, хаос полностью исчез. Он видит, что все это было светом Агнца. Теперь мы достигаем света. Тьмы нет. Итак, моря нет. Тьмы нет. Итак, это движение истории. Начнем с моря и тьмы. мы находимся в промежуточном состоянии, что представляет собой напряжение между ними. Но, наконец, свет заканчивается, жизнь побеждает смерть. Видите, так вот в этих стихах отражена та борьба с точки зрения языческих мифов, но это чисто литературный намек. Они чувствовали себя комфортно, зная, что Израиль имеет достаточную безопасность в завете с Моисеем. Они знали, что других богов не существует. Таким образом, вы можете с комфортом использовать его. Итак, когда я читаю Мильтона, я не думаю, что он имеет в виду муз, греческих богов и так далее. Я не понимаю, что он делает. Он поэт. Хорошо. Еще одна вещь, и это может быть полезно. Я собирался отказаться от псалмов Сиона. Я просто хочу отметить один небольшой момент, который может помочь нам при чтении псалмов. Главным богом Ваала, его горой был Цафон, Сафон. И именно там он жил. Ваал жил на горе Цафон. Вероятно, это гора Кассии в Северной Сирии. Это самая высокая гора в этом районе. Именно там встречались боги, жили боги и так далее. Я не могу вдаваться в всю угаритскую теологию, но вы должны знать, что Ваал жил на горе Цафон, а гора Цафон была местом обитания богов. В Израиле это не гора Цафон, это гора Сион. Вот где обитает Бог. Итак, они празднуют гору Сион, потому что Бог избрал ее для своего города. Это не была какая-то природная сила или что-то в этом роде. Бог просто выбрал гору Сион в качестве своего жилища, чтобы построить храм и так далее. Итак, сказав это, Левинсон говорит, что если вы хотите узнать об этом больше, вы можете прочитать его книгу «Синай и Сион». По его словам, знакомство с литературой угарита Бронзового века оказалось необходимым для понимания Сиона. Ваал обитает на Цафоне, а Цафон называют святым местом. «Святой» означает, что он посвящен божеству. Видите ли, это не что-то вроде, противоположность святости, профанация. Что значит профан? Ну, профан — это латинское профанум. Это значит «раньше», «про» означает «раньше». Фани происходит от латинского «финрм», что означает «храм». Итак, мирское — это то, что перед храмом, вне храма. Вот что ненормально. Свят храм, в котором обитает Бог. И мы святой народ, потому что Бог обитает с нами. Конечно, мы будем подобны Богу, который обитает с нами. Вот что мы подразумеваем под святостью в данном контексте. Это особняк. Кадиш означает «отделенный» и «отделенный для Бога», в отличие от всего, что вне Бога. Итак, это святое место. Это гора, эти термины используются для обозначения Цафона. Это место называют святым, потому что там обитает Ваал. Не то чтобы он святой, Ваал не очень хороший персонаж. А его жена, одна из его жен, Анат, я имею в виду, она полна секса и насилия. Я имею в виду, она воплощение секса и насилия. В одном из своих сражений она убивает своих жертв и ждет, вся в крови по пояс. Головы ее врагов, браслеты на ее руках. Я имею в виду, это очень жестокая женщина. По сути, она была проституткой, неверной женщиной. Это была их богиня. С нашей точки зрения, он не очень свят. Итак, когда мы говорим «святое место», мы имеем в виду отделение божества в таком контексте. Итак, святое место, гора моего наследия, избранное место, холм победы и так далее. Итак, вот как мы описываем Синай, Сион. То есть, велик Господь и достоин похвалы в городе Бога нашего, святой горе его, но он совсем не похож на Ваала. Прекрасно в своей высоте, радость всей земли, подобно высотам Цафона, гора Сион, город великого царя. Вы можете видеть, что это намекает. Цафон намекает на Ханаанскую гору и все, чем была Ханаанская гора, и на следующей странице я иллюстрирую, чем была гора Сион. И я не могу добиться такой глубины. Все, что было для поклонника Ваала, это Сион для живого Бога и Израиля. Итак, когда вы читаете о Зефрн, речь идет именно об этом. Речь идет о горе Ваала, и это полемика против Ваала. Это помогает нам лучше понять гору Сион, но мне придется остановиться на этом. Сейчас я приду на восьмую лекцию, Псалом 100. Мы на странице 74. Думаю, вам захочется вытащить эту страницу. Итак, у вас есть перевод, пока мы его комментируем. Это надстрочный индекс. Это псалом для благодарной хвалы. Следовательно, вместе с ним должно было быть принесено и жертвоприношение. Крикните: «Я — вся земля!» Служите «Я есть» с радостью. Подойдите к нему с радостным криком. Знай, что «Я есть», Он Бог. Он сам создал нас, и действительно, мы принадлежим Ему и стаду, которое Он пасет. Входите в Его врата с благодарной хвалой, во дворы Его с хвалой. Похвалите Его с благодарностью. Благослови Его имя, ибо «Я есть» хорошо. Его неизменная любовь длится вечно, Его надежность во всем творении. Кстати, на утренней литургии мы каждое утро читаем этот псалом. Итак, вот как проходит наша литургия. И мы имеем: «Радуйтесь о Господе, все ваши земли». А ну, теперь я поставил себя здесь, чтобы продолжить. «Радуйтесь о Господе, все земли». Служите Господу с радостью. Приходите к Нему с песней. Знайте это, сам Господь есть Бог. Сам Господь создал нас. Мы Его. Нет, нас создал сам Господь. Мы Его люди и овцы Его пастбища. Войдите в Его ворота с благодарением. Входите в Его дворы с похвалой. Будьте благодарны и благодарите имя Его, потому что Господь благ. Его верность вечна. Его милость длится вечно. Его верность из века в век. Вот что мы читаем каждое утро во время нашей литургии. После нашего исповедания греха и провозглашения хвалы следует этот псалом. Итак, в англиканстве есть многое, что мне нравится. Это один из них. Мне нравится литургия. Вы ходите на литургию 4 раза в день. Вы не сосредоточены на 3-разовом питании. Вы сосредоточены на 4 поклонениях в день. И вы каждый день читаете разные разделы Писания. Англиканство в чистом виде очень свято и очень чудесно. Я не думаю, что мы в полной мере, я не осознавал этого до конца, пока не стал священником в 84-м года. Я никогда не думал, что у этого баптистского служителя будет колонка о переменах. Хорошо. Итак, читаем псалом и давай делать это еще раз после того, как я тут все испортил. Давайте прочитаем еще раз. Псалом для восхваления, благодарной хвалы, воскликните «Я есть», Яхве, воскликните «Я есть» вся земля. Служите «Я есть» с радостью. Подойдите к Нему с радостным криком. Знай, что «Я есть», Он Бог. Он сам создал нас. Воистину, мы Его народ и пастухи стад. Входите в Его врата с благодарной хвалой, во дворы Его с хвалой. Похвалите Его с благодарностью. Благослови Его имя, ибо «Я есть» хорошо. Его неизменная любовь длится вечно, Его надежность на протяжении поколений. Я собираюсь перейти к римской цифре 3 к структуре. Это чередующаяся структура, внутри которой есть некоторые хиазмы. Альтернативная структура очень проста. Он состоит из 2 частей. В нем 2 строфы, каждая из которых содержит призыв к хвале и повод для похвалы. Итак, в 1-м стихе у вас есть призыв хвалить, восклицать «Я есть вся земля», служить «Я есть» с радостью, предстать перед Ним с радостным восклицанием. И тогда неявно у нас есть причина для хвалы в том, что «Я есть Бог, а мы Его народ». Затем он повторяет это во 2-й строфе на странице 75. У вас есть 2-я строфа, которая является призывом к хвале. И это решимость хвалить там, где это есть, войти в его врата с благодарной хвалой, в его дворы с хвалою, стих 4. И затем повод для хвалы в 5-м стихе, ибо «Я есть» — это добро, его неизменная любовь. Императивы, призывающие нас к восхвалению, могут представлять собой хиазму семи императивов в псалме. Вы должны кричать, служить Ему радостным криком, предстать перед Ним, знать, что я есмь Бог, а мы — Его народ, войти в Его дворы, воздать Ему благодарную хвалу хвалой и благословить Его имя. Слово, которое мы имеем в первом стихе, когда оно есть в первом стихе, если вы держите перед собой два в своем переводе, где вы предстали перед Ним с радостным криком. И в четвертом стихе войдите в Его врата с благодарной хвалой. Глагол «прийти» и «войти» на иврите — это одно и то же слово, что позволяет предположить, что эти два стиха соответствуют друг другу. Итак, вы бы предстали перед Ним, видите, вошли бы в Его дворы. Тогда бы обслужил Его радостным криком, а бы воздал Ему благодарную похвалу. Тогда, возможно, выкрикивать Его имя равносильно благословлению Его имени. Если это верно, вы могли видеть стержень и основную мысль псалма. Мы говорили о структуре хиазме. Мы говорили, что хиазм — это как бросить камень в воду, а затем она покатилась рябью. Итак, конечные ряби совпадают друг с другом и далее вниз. Критическая точка — это место, где камень соприкасается с водой. Это ха. И в этом псалме я предлагаю ха там, где камень соприкасается с водой. Главное, вы знаете, что я наш Бог. Он Бог. И вы знаете, что мы Израиль, семя Авраама, как я говорил об этом, мы его народ. Поэтому мы сегодня это церковь. Вы должны знать, что мы его истинные люди и посредники благословения земли. Это было бы стержнем. Я не буду углубляться в риторику. Мы не были, я не думаю, что мы, я не думаю, что так выгодно использовать наше время таким образом. Давайте перейдем на страницу 76 и посмотрим ее изложение. Я уже дал вам план псалма, а именно две строфы, очень простые для запоминания, призыв и причина. Думаю, я мог бы держать это в голове. Хорошо. Нам сказали, что верхний индекс — это псалом. На самом деле вы получаете здесь, и вы можете видеть это в доказательствах, вы получаете мой предстоящий комментарий. Я только что придумал псалом. Итак, это комментарий, который будет опубликован, возможно, через 2 года вместе с Джимом Хьюстоном. Мы выпускаем третий комментарий, и это псалмы как христианская мудрость и христианская хвала. Итак, первый псалом, который я написал, это один из главных псалмов хвалы. Это поставлено под мелодию старого сотого. Этот псалом знает почти все. Поэтому я сделал это первым. Вот почему он немного более плотный, и мне просто нужно выделить из него определенный материал. Но я, естественно, начинаю здесь с псалма. Я уже говорил, что псалом — это песня, сопровождаемая музыкальными инструментами, часто пиццикато струнного инструмента. Я осмелюсь обсудить ценность музыки и то, как она влияет на эмоции. Не знаю, как вы, а меня глубоко тронули эмоции. Вот почему у нас будет призыв к алтарю так же, как и у меня, без единой просьбы. Такая музыка обращается к душе. Пророкам нужен был струнный инструмент, который приводил их в правильный дух. Музыка поднимает настроение. Я считаю, что прежде чем проповедовать, важно, чтобы у нас было правильное сердце, чтобы услышать Слово Божье. Музыка готовит ваше сердце услышать слово, и наше совместное пение говорит с нами. Итак, музыка растрогает меня до слез. Это часть эмоций, часть поклонения, часть общения. Итак, это почти все эти псалмы, маленькие псалмы, это песни с музыкальным сопровождением. И я сказал, что это за благодарную похвалу. Это, как я сказал, это признание. Вы исповедуете, кто такой Бог и так далее. У меня есть подробное обсуждение, но я не думаю, что мне нужно идти дальше. Я перейду к странице 77, первой строфе, призыву хвалить. И здесь я просто повторяю слово за словом, и мы начинаем с крика, крика «Я есть». А мы говорили, что хвалить нужно с энтузиазмом. Если вы поразмышляете над словом «кричать», вы поймете, что это слово используется для обозначения звука трубы. Если бы в город вторглись, вы бы использовали именно это слово «крик», «громкую тревогу». Это прямо с места в карьер «громкая тревога». На мой взгляд, это похоже на крик на футбольном матче, когда команда забивает, и я просто спонтанно услышал этот замечательный крик в адрес своей команды. Мы выражаем огромную благодарность нашей команде. Вот тут-то и начинается взывать к Господу. Так что это полный энтузиазм, буйный. И я разработал это. Я даю разные варианты использования, я сказал, что он используется для боевых приказов. Он используется в победном крике. Он используется в сопровождении звука трубы. Итак, я говорю, что в некоторых руахи имеется в виду крик, подобный тому, который слышен, когда хозяева поля забивают гол. Поклонение не должно быть похоже на похороны, и в нем должны участвовать все. И мы воззываем «Я есть». И здесь я снова обсуждаю слово «имя Бога». Имя Бога — это имя предложения. Туай-Эм сокращенно. Это название предложения. Его зовут «Я тот, кто я есть». Когда Бог сказал Моисею, «Как тебя зовут?» Бог сказал, «Я есть тот, кто я есть». На самом деле, помните, я говорил о разном происхождении имени Бога у яхвистских писателей, у священнических писателей и так далее. На самом деле вопрос Моисея заключается в том, что если бы он не знал имени, он бы сказал «Мишемха», что на иврите означает «Как твое имя?». Вот как бы он это сказал. Когда ты говоришь «Как тебя зовут?». «Машемча» — это значит, что это на самом деле означает. Они разные. Итак, если вы дадите мне другое имя, я рад вам сказать, я знаю ваше имя, но скажу, что означает ваше имя. И вот что он спрашивает. Что означает твое имя? Имя какое-то, меня зовут «Я есть тот, кто я есть». Это влечет за собой две вещи «Я есть». А Иисус в Евангелии от Иоанна называет себя «Я есть». Когда он сказал, что до того, как Авраам был «Я есть», именно тогда они обвинили его в богохульстве и хотели убить его, потому что он отождествлял себя с вечным «Я есть». Другой аспект — «Я есть тот, кто я есть». Он не только вечный, который всегда один и тот же, но «Я есть тот, кто я есть», которым он всегда становится, раскрывая себя в новых актах спасения. Итак, он неизменен. Он вечный, но его исторические акты постоянно раскрывают его, показывая нам больше о нем. Так и через золотого тельца, которого он открыл им, он был сострадателен, милостив, долготерпелив. Так что в процессе истории спасения он открывался им и в каком-то смысле становился для них более ясным. Итак, он всегда в каком-то смысле неизменен, но становясь, мы знаем его яснее, потому что в Ветхом Завете мы не знали, что он Троица. Но когда мы добираемся до Нового Завета, мы понимаем, что Бог открывает себя, и он становится более ясным. Теперь мы понимаем, что он Троица. И что мне поможет, Троицу лучше всего понимать как триадный аккорд в музыке. Я не могу представить 3 и 1, но слышу 3 и 1. Итак, я слышу до ми соль. И вы видите все эти ноты, да, ми, соль, они все одинаковы. Они все равны, но составляют триединство. И я могу это понять. И именно так я в некоторой степени понимаю Бога. Это триединство. Выньте один. У вас его больше нет. И они все равны, и все они необходимы. И все же это самое близкое, что я могу подобрать к Троице и ее пониманию. Итак, когда я добираюсь до Нового Завета, у меня есть C-A-E-G. Я получил, и теперь я знаю в Новом Завете, что я есть, это Иисус Христос, потому что Отец хочет, чтобы мы чтили Сына. Он хочет, чтобы Его знали в Сыне. Он хочет, чтобы мы хвалили Сына. Он хочет, чтобы мы молились во имя Сына. Он хочет, чтобы мы проповедовали во имя Сына. И именно поэтому меня беспокоит в церкви, когда о Боге говорят в общих чертах и не произносят имя Иисус, потому что именно так Бог хочет, чтобы его знали. Итак, сегодня мы поклоняемся во имя Иисуса. И что мы знаем, что Он Сын Божий, и это прославляет Отца. И именно так мы должны поклоняться. Итак, воззовите к Господу. Я имею в виду, у меня есть способ прийти сюда, потому что это совсем не я. Вы все впереди меня. В данный момент я выполняю звонки в Ньюкасл. Я руководитель хора, который намного опередил меня. Хорошо. Я чувствую себя таким лицемерным. Все в порядке. Признания полезны для души время от времени. Хорошо. Крик «Я есть». Итак, я обсудил, кто я такой. И вот мы подходим к идее всей земли. И это то, о чем мы говорили ранее, что это вся земля. Это еще один способ сказать, что в Бытие 1 говорится о тех, кто благословляет вас. И так оно и есть, вся земля вовлечена в поклонение Господу, потому что они отождествляют себя сознанием того, что я есть Бог, а мы его народ. И поэтому вся земля должна присоединиться к Израилю. Бог не избрал Израиль, чтобы исключить людей. Он выбрал Израиль, чтобы включить в него всех. По своей суверенной милости Он выбрал их в качестве посреднического царства, с помощью которого Он будет распространять знания о себе в мире. Итак, это посредник. И это действительно то, к чему я здесь со всей землей клоню. Итак, с первой палкой мы справились. Посмотрите на псалом, и Мелани пытается понять, как мне пройти. Хорошо. Мы прошли первую палку, первую линию. Теперь я на второй линии служу Господу служением «Я есть» с ликованием. Итак, здесь я размышляю над тем, что это значит, когда вы должны служить Господу. И здесь есть две идеи. Это слово подразумевает, что у вас есть Господин, и что ваш Господин — Бог Авраама, Исаака и Иакова. Дело не в том, что я просто верю в Бога. Многие люди верят в Бога. Я верю в Бога, идентифицирую этого Бога так же, как я верю в Бога Авраама, Исаака и Иакова, который был отцом моего Господа, Иисуса Христа, который является Сыном Божьим. А служить значит, я признаю его своим хозяином. Я у него на службе. Теперь я могу сослаться на то, что служение Господу может относиться ко всему вашему образу жизни в служении Господу. Итак, что скажет Иисус Навин, что касается меня и моего дома, мы будем служить Господу. Но в псалмах это означает, что вы находитесь в храме и своей жертвой, своими хвалами и своим свидетельством вы служите своему Господину. Ты работаешь на своего хозяина. Итак, в нашей литературе мы говорим о совершении молитвенного дела, братья и сестры, о молитвенном труде. Это часть вашего сервиса. Итак, у нас есть все время нашего служения, когда мы все молимся, как и в воскресенье утром. Мы трудимся в молитве, и это часть совместной работы, совместного служения Господу в молитве. Это фундаментальная идея. Другая идея, которую я пытаюсь донести, заключается в том, что, поскольку мы смертны, мы служим какому-то Богу. Всегда есть что-то большее, чем мы, и мы чему-то служим. Чтобы служить Господу, мы должны отвергнуть других богов, чему бы мы ни служили. Нельзя служить двум господам. Итак, это обязательство. Мне нравится то, что говорит Брюггеман, это на странице 79. Это выделено курсивом в конце первого абзаца. По его словам, хвалить значит отвергать альтернативные взгляды и ложные определения реальности. Похвала беспощадно полемична. Господь Иисус учил, что никто не может служить двум господам. Либо ты будешь ненавидеть одного и любить другого, либо будешь предан одному и презирать другого. Нельзя служить двум господам. Итак, это означает, что это преданная преданность Ему, когда мы приносим в труде, молитве и хвале. Мы служим Ему как священники в храме. Я думаю, именно это движет здесь, служи Господу, что является частью крика Ему. Это служит Ему. Следующий с радостью. Опять же, основная идея здесь в том, что радость — это не просто внутренняя радость. Это слово «симха» означает «почти прыжок», «прыжок». Это внешнее выражение радости. Оно обозначает радость и радость во всем расположении духа. Опять же, в следующем предложении, эта радость не есть сдержанное бездеятельное расположение психики, а радость, выражающая себя элементарно стихийно в радостных прыжках, топании ногами, хлопании в ладоши, танце, музыке, радостных криках. Вот как используется это слово. Такое дионисийское изобилие проявляется в браке. Здесь его используют сбор вина, прием победителей, коронация короля и святые дни. Как показывают эти тексты, это относится к радости, выражаемой на праздниках, а не к постоянной внутренней радости. «Я есть» участвует в этом духовном изобилии. Он не получает удовольствия от формальной ритуальной религии без энтузиазма. Это что-то. Это действительно что-то. У меня есть способ расти. Хорошо. Все в порядке. Вот и служу я с радостью. Мелани, я закончил вторую палку. Теперь мы подошли к третьей палке. Подойдите к нему с радостным криком. Здесь я обсуждаю, что это значит. В этой части комментария я говорю о вездесущем, как это сказать. Вездесущий, вездесущий Бог, а также его уникальное присутствие. Дело в том, что Бог повсюду. Псалом 139, куда мне убежать от твоего присутствия? Если я поднимусь на небеса, ты будешь там. Если я застелю себе постель в Шеоле, ты будешь там. Если я возьму крылья утреннего света и окажусь на дальней стороне моря, ты окажешься там. Итак, на вертикальной оси от рая до ада и на горизонтальной оси от восхода солнца до его запада, где оно заходит, Бог присутствует повсеместно. Это то слово, которое мне нужно, верно. Он повсюду. Ну как он, а он однозначно присутствует в храме. Это уникальное присутствие и есть его благословение. Так что, хотя он и присутствует повсеместно, его благословение не присутствует повсеместно. Он присутствует там, где мы прославляем и поклоняемся ему. Он обитает в хвалах Израиля. Он восседает на наших хвалах, Бог есть Дух. Итак, где мы находимся в Духе и поклоняемся ему, он уникальным образом присутствует в своем благодатном присутствии. В этом его уникальное присутствие. Итак, когда мы приходим к Иисусу Христу, он присутствует уникальным образом. Когда прикасаешься к его одежде, мы исцеляемся верой. Итак, когда он касается нас, мы исцеляемся. Это иллюстрация этого. Итак, мне помогает понять, что он вездесущ. В то же время он уникален своим благословением для тех, кто предстает перед ним с песней, возгласом и благословением. Вот и все, и теперь мы поняли причину и подошли к сути псалма. Они должны знать две вещи. Их пригласили прийти, народы были приглашены прийти, предстать перед ним, но они не войдут в его врата, пока у них не будет двух фундаментальных доктрин. Первое фундаментальное учение, которое они должны знать, заключается в том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова и Бог Библии – это Бог. Вам не рады, вы не входите в его присутствие только потому, что там какое-то божество. Это отдельный Бог, которого вы должны знать. Итак, знайте, что Он сам есть Бог. Знайте, что Он сам нас создал, что мы Его народ. Мы овцы на Его пастбище, и мы — посредническое царство. Вы не можете прийти к Богу без посреднического царства. Вы не можете прийти к Богу без Иисуса Христа. Сегодня вы не сможете прийти к Богу без церкви. Вы приходите к Богу через церковь, которая сегодня является телом Христа в мире. Вы должны знать это, прежде чем поклоняться. Вот в чем суть псалма. Поэтому я обсуждаю это, чтобы знать это. Итак, я говорю на странице 80, что прежде чем войти в храмовый комплекс, люди должны исповедовать, что я одинок, как Бог, и что Израиль — его избранный народ. Но тут возникает вопрос, откуда они это знают? Это интересно, потому что я говорил о формуле признания. Помните, вчера я говорил о том, как мне объяснить, что по моему имени, Яхве, не было известно, когда оно принадлежит Моисею? Яесм не был познан, тогда как в патриархе Аврааме призвал имя Господне. Именно в дни Еноша начали призывать имя Яхве. Как могло случиться, что Бог сказал, «Меня не знали под этим именем»? И я сказал, что это означает, что Бог еще не продемонстрировал свою силу. Чтобы они знали, кто он на самом деле. Итак, он разгромил Египет. Это было не похоже ни на что, что когда-либо случалось. И теперь вы узнаете, кто я есть на самом деле. Я Бог, который может победить смерть и хаос. Это все предвкушение того, как Иисус победил саму смерть и воскрес из мертвых. Итак, вы можете познать Бога через опыт, как это сделали они, или через воскресение, свидетелем которого оно было. Или, как в случае с Иезекиилем, они познали Бога благодаря пророчествам. Иезекииль дал падение храма. Обычно, когда Бог теряет свой храм, он больше не является царем горы, если я не буду слишком строг. Когда он потерял свой храм, он потерял и свой трон. Он стал очень подчиненным божеством, или даже вообще не был божеством. Он умрет в этот момент. Итак, теперь Бог предан горе Сион. И у нас там есть насмешники, которые говорят, спойте нам одну из ваших песен о Сионе, который лежит в руинах, и так далее. Откуда нам знать, что он Бог? Вот почему Бог дал своему народу эти удивительные пророчества о будущем, и, несмотря ни на что, кто бы мог подумать, что Кир, необрезанный языческий царь, станет тем, кто снова построит Сион и построит храм. Кто мог такое предсказать? И все это было предсказано заранее, чтобы подтвердить нашу веру в Господа. Но сегодня у нас нет, откуда нам знать сегодня? Это так же, как здесь. Это по свидетельству людей. Это Слово Божье. Итак, вера приходит от слышания и слышание от Слова Божия. Именно благодаря работе Святого Духа, так или иначе, когда мы слышим Евангелие, мы знаем, что это истина, как Павел говорит фессалоникийцам. И оно пришло к вам как Слово Божие, такое, какое оно есть на самом деле. Потребовался Дух Божий, чтобы дать им возможность услышать это. Так или иначе, по милости Божией кто-то, мы услышали свидетельство о том, что Христос умер за нас. И в наших сердцах мы нашли потребность в том, чтобы Он стал нашим Спасителем. И мы доверились Ему и приходим к вере. Павел сказал, «Не поднимайтесь на небо, чтобы спустить Христа. Не углубляйтесь в глубины, чтобы воскресить Христа». Если бы Бог воскресил каждое ваше поколение, история бы пошла в никуда. Вот почему Моисей сказал, не переходите море, чтобы получить завет, Синайский завет. Не заходите на глубину. Слово Божие рядом с вами. Теперь вы это получили. И дал он книгу закона народу, чтобы она читала ее, и положил ее рядом с ковчегом. И каждые 7 лет они читали это. И это слово должно было нести силу народу. И вот как это работает сегодня. Что Христос умер за нас. И в наших сердцах мы нашли потребность в том, чтобы Он стал нашим Спасителем. В течение 2000 лет Он поддерживал Свою Церковь Словом Божьим, свидетельством Агнца. И готовность Церкви страдать вместе с Ним является свидетельством о Нем. В этом есть загадка. Вы не можете это контролировать. Это его благодать, но это их свидетельство миру. Знаю это. И они ожидают, что они это знают. Именно об этом я и пытаюсь донести здесь, в комментарии к статье «Знай это». Это на странице 80. Я думаю, что здесь большая часть. И что он сам есть Бог. И здесь Элохим, я обсуждал слово Элохим. И я говорю, Бог во втором предложении говорит, Элохим означает квинтэссенцию божественной природы и вечной силы. И форма множественного числа подчеркивает, что он вполне охарактеризован как таковой. Элохим — множественное число. Я не думаю, что это исчисляемое множественное число как доказательство Троицы. В иврите множественное число употребляется по-разному. это означает, что это квинтэссенция чего-то. И он является квинтэссенцией божественного существа, всего нечеловеческого. Я на странице 81. Верно. Итак, это в середине страницы. Я говорю о Боге и пытаюсь передать это вашим ученикам. Я пытаюсь дать вам основной словарный запас псалтири. Что означает молитва? Что означает похвала? Что означает псалом? Что означает Бог? Что имеет в виду Господь? Итак, определяя здесь критические термины, которые пронизывают книгу псалмов. И он сам создал нас на следующей странице 82. Он создал их, когда сформировал их, то, что мы сделали, повлекло за собой избрание патриархов своей семьей. Другими словами, он стал частью, а не частью семьи Авраама. Он сделал Авраама частью своей семьи и взял Авраама. Он так в восторге от него. «Я хочу, чтобы ты навсегда остался моим партнером». И он создал Авраама и его потомство настоящими Авраамами. И Иисус сказал евреям: «Вы не семя Авраамова. Ты семя дьявола». Когда он говорит о семени Авраама, он имеет в виду таких же людей, как он сам, которые разделяют веру Авраама, которые будут учить его детей праведности и так далее. Бытие, глава 18, человек веры, который будет полагаться на Бога и даже принесет в жертву своего единородного сына. Это тот тип человека, которого Бог может принять как свою семью и к которому он может относиться. Так что это часть этого. А затем, усыновив эту семью, он пообещал превратить их в нацию. Это все часть, он нас сформировал. Он избрал их. Он выбрал их навсегда. И тогда мы прививаемся к этому. А затем он сформировал из них нацию, и комментарий здесь: нация состоит из четырех частей. Там простые люди. Там общее право. У него общая земля и общий правитель. Это четыре вещи нации: народ, закон, своего рода конституция, которая связывает их вместе, место для жизни и правитель, правительство над ними. На мой взгляд, это четыре качества нации. И это то, что развивается в остальной части Ветхого Завета, что люди теперь будут потомками Авраама. Но теперь это распространилось на язычников, которые придут так, как всегда задумал Бог. Итак, народ — это те, кто физически являются потомками Авраама, а духовно — потомками Авраама. Итак, они идентифицируют себя с ним. Их общим правом, конечно же, является завет, заключенный на Синае. И это стандарты, по которым мы живем. Изменение в том, что в старом устроении это было на камне. В новом устроении он пишет закон в сердце. Итак, это приходит изнутри, и это новый век Духа, когда Дух написал этот закон в наших сердцах. Так что это не то, чего мы придерживаемся. Это то, в чем мы зависим от Бога, который дает это выражение. Итак, общее право связывает нас вместе. 10 заповедей связывают нас вместе. Что в Соединенных Штатах раздроблено, так это то, что у нас больше нет общей истории. Раньше США основывались на библейских ценностях. И у нас был общий моральный закон, основанный на Библии. И у нас была общая история. Но сегодня в нашем светском мире у нас больше нет общего закона, морального закона, и мы не можем таким образом удерживать людей вместе. Итак, в наших сердцах написан общий закон. Есть общая земля. Но случается следующее: если вы проследите тему земли, в Новом Завете вдруг не будет упоминания. Земля — четвертое по частоте слово в ветхозаветных редакциях, четвертое по частоте слово. В Новом Завете ни одного упоминания в посланиях или учении о земле вы не найдете. И единственное место, где оно используется, это в Галатам 4, где Иерусалим, где он. Он воздвигает две горы. Так что это в любом случае минус. Я только что понял, что здесь что-то слишком глубоко. В учении нет земли. Итак, что же занимает его место? Это Христос. Земля — ваше место в безопасности. Земля – это место вашей жизни. Земля – это место отдыха. И это то, чем является Христос. Он есть, мы во Христе. Итак, я понимаю, что Христос – это земля, место, где мы живем и обитаем. И это земля. А кто правитель? Ну, Он царь царей и Господь господствующих, это Иисус Христос, Он наш правитель. Это наша нация. Вот почему Петр сказал: «Вы – народ святой». Мы простые люди. У нас общее право. У нас общий правитель и общее место, где мы живем. И это вместе во Христе. Ну и замечательно. Да, это здорово. Вы приходите к Богу через церковь, которая сегодня является телом Христа в мире. Идеальный. То же самое. Это один. Идеальный. Замечательный. Хорошо. И мы действительно таковы, тогда мы переходим на страницу 82, и мы действительно его люди. И здесь я говорю о том, что вся земля принадлежит ему, но он однозначно выбрал Израиль своим народом. Я не собираюсь, думаю, я просто сделаю, там так много всего. Я просто оставлю это в стороне, чтобы иметь возможность немного продвинуться дальше. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 9, языческие образы, Сион, и Псалом 100.